Здравствуйте, товарищи! Проект «Точка сборки» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Валерий Корнеев, координатор проекта «Эра» и автор концепции универсализма. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
Добрый день.
И сразу же перейдем к теме нашего эфира. Первый вопрос. В чем пагубность капиталистического этапа развития демократической формы принятия государственных решений?
Ну, давайте... Пользуясь случаем, так как у нас выборы только что прошли, мы все посмотрели, как работает выборная система. Я думаю, что не только я, но и вообще все удивились, что, в общем, у нас политические партии, которые представили своих кандидатов на выборы, получили результат, ну, сравнимый со статистической погрешностью. 3-4% – это, в общем, практически ничего. И понятно, что, с одной стороны, те выборы, которые сейчас проходили, это некий референдум по доверию тому пути, который выбрал наш верховный главнокомандующий, но, в общем, полное бессилие по представлению осмысленных предложений другими кандидатами, в общем, вызывает большие сомнения в дееспособности этих партий, ну и вообще, в принципе, к какому-либо интересу их бороться за власть. А если наши партии, ну и в общем, как в большинстве стран мира, так за власть, которая обременена ответственностью, ни в коем случае бороться не собираются. Все хотят, конечно же, какой-то власти, когда никакой ответственности за это нет. И мы видим, что, например, в Европе и, например, в Америке и в других странах никакой ответственности за те решения, которые принимают руководители стран, та же Бербок, или там тот же Шольц, или тот же Макрон, реальной ответственности они за это никакой не несут. Почему? Потому что они на самом деле ничем реально не управляют. Наша такая особенность нашей страны в том, что реально Владимир Владимирович Путин, он к счастью или к сожалению, не знаю, как тут сказать, в зависимости от собственных оценок, тут каждый может на свое собственное мнение полагаться, а он несет ответственность, по крайней мере, политическую ответственность, ну и, в общем, такую общеисторическую ответственность за те решения, которые он принимает. Потому что он эти решения принимает сам. И все знают, что эти решения он принимает сам. То есть, у нас сейчас в стране субъектом политической жизни, то есть, субъектом политики является реально один Владимир Владимирович Путин. Все остальные – это некие такие, в той или иной степени, похожие на политические процессы, структуры, которые, в общем, за власть реально не борются, а борются за какое-то свое такое место под солнцем. А самое-то главное, что они фактически не выражают никаких интересов тех людей, за которых они вроде выступают. Да? Даже вот там самая такая вроде бы активная, самая такая народная партия, как коммунистическая партия.
Да, я вот как раз хотел сказать, партийная же система как раз была создана для того, чтобы представлять интересы людей.
Вот. Коммунистическая партия Российской Федерации. Посмотрим, да, все тезисы, которые они высказывают. Вроде бы они все то, что называется популистские, да, ничего плохого в этом слове нет, потому что популизм – это то, что приятно народу, да, то, что народу выгодно. И, в общем, то, когда партийного какого-нибудь руководителя обвиняют в популизме, это означает, что ему льстят, потому что он, на самом деле, говорит то, что интересно народу, выгодно народу, правильно для народа. И, в общем, популизм Коммунистической партии Российской Федерации, такой самый яркий, самый такой насыщенный такой популизм, он, в общем, тоже никакого смысла и толка не имеет. И избиратели Коммунистической партии Российской Федерации, те, которые реально смотрят на то, что происходит, они понимают, что те слова, которые произносятся руководством КПРФ, к делам КПРФ никакого отношения не имеют. Конечно, КПРФ там говорит, что, значит, нам не дают, значит, мы никаким образом не допущены к власти, вот мы вносим такие законопроекты, а нам их отклоняют. В общем-то, это все понимают, что это игра. Потому что прежде чем что-то предлагать, надо каким-то образом заручиться какой-то поддержкой хотя бы среди тех людей, которые, в общем, являются какими-то оппонентами либо в Государственной Думе, либо еще где-то, либо в правительстве. КПРФ даже этого практически никогда не делает, она просто вносит законопроекты, которые соответствуют там программе КПРФ, но самое-то интересное в программе КПРФ то, что те требования и те идеи, которые она продвигает, в первую очередь, например, о прекращении владения средствами производства частными лицами, да, его можно прекратить, вот это, то есть исключить возможность владения средствами производства частными лицами только в одном случае, если будет произведена какая-то революция. Да. Насколько я понимаю, КПРФ ни к какой революции не стремится, ни о какой революции не объявляет, никаких подготовительных действий к проведению революции не проводит, никакой там агитации за революцию и так далее. Ну, то есть, означает, что, с одной стороны, она требует того, чего, кроме как революции, не достичь, и при этом они ничего не делают для того, чтобы это сделать, а, в общем, это их все устраивает. И люди это все понимают. Те, кто более-менее осмысленно относится к политическому процессу, кто понимает, что происходит, все понимают, что это все одни симулякры. Да? Как я много раз в своих текстах говорил, да, и в эфире, и в своих статьях, никогда коммунисты не жили так хорошо, как при капиталистах. То есть, это, в общем, некая такая встроенная в систему структура, которая говорит одно, делает вообще другое, да, и при этом никаким образом не объясняет, почему оно делает противоположные вещи. И, в общем, это, в принципе, устраивает всех, кроме тех, кто понимает, что должно быть что-то, что подтверждено какими-то реальными делами. Да. КПРФ для этого не делает ничего. Все остальные партии, там, не буду их раскладывать, их программы или их какие-то практические действия, но, в принципе, вся наша партийная система делится на две части. Первая – Единая Россия, которая является партией власти, она откровенно говорит, что мы партия власти, и гордится этим, и говорит, так как мы партия власти, мы несем ответственность за все, что происходит в стране, и поэтому, значит, мы такие, нас так все поддерживают, а все остальные партии, они являются оппозиционными, но вся их оппозиционность, она, в общем, уходит в свисток. И поэтому мы понимаем, это не только у нас в стране происходит, это в других странах происходит. У нас в стране, слава богу, на мой взгляд, есть хоть кто-то, кто несет на себе бремя реальной власти. В других странах все это гораздо хуже, и результатом этого является пике экономическое, политическое и даже демографическое, в том смысле, что замещение населения теми самыми мигрантами, которые у нас только-только началось, и мы еще, в принципе, можем обратить их вспять, да, и буквально недавно Путин много раз уже произносил фразу, что любые миграционные потоки, любые мигранты, которые находятся на нашей территории, должны в первую очередь уважать наши правила жизни, наши законы и то население, которое у нас является коренным населением на нашей территории, чего, в общем, долгое время не было. И, слава богу, я думаю, что определенные действия, которые будут производиться в будущем, они будут направлены на увеличение производительности труда нашей промышленности, увеличение заработной платы наших людей, чего сейчас, кстати, вообще не происходит, и постепенному избавлению от мигрантов. Да, остальных, которые успели получить российское гражданство, как-то более-менее структурировать и заставить их жить по нашим законам и по нашим обычаям, правилам, если они не хотят, то лишать гражданства и высылать за территорию Российской Федерации. Так вот, насчет демократии. Если вернуться к тому изначальному пониманию, откуда вообще взялась демократия, я сделаю краткий экскурс в историю и попытаюсь связать прошлое и будущее, а именно конкретно тот образец демократии, на который все обычно показывают пальцем, это обычно там греческая демократия, города-полисы. Да? Напомню, что демократия – это не власть всех. Да? Это не власть всех людей, которые живут на этой территории, даже граждан. На самом деле демократия – это власть тех людей, которые имеют определенный ценз, да? Определенный имущественный ценз, определенный ценз оседлости, у них там должны, в греческом понимании, да? Демос – это те люди, которые имеют определенные имущественные возможности, долго живут на этой территории, у них есть рабы, кстати говоря, и они таким образом, значит, имеют возможность избираться и быть избранными в те органы власти, которые рулят этой территорией. Но на территории того же греческого города Полиса находились, кроме Демоса, еще находился Охлос. Это те люди, простые землепашцы, которые не были допущены к выборам, не были допущены к возможности избираться и так далее, и так далее. Там еще были олигархи, так называемые. Но это часть Демоса, которая очень богатые люди, да, которые в основном для того, чтобы продвигать свои интересы, подкупали часть того же Демоса и выдвигали своих ставленников. Сами они очень редко были руководителями непосредственными, да, которые несут власть, потому что их это немножко не устраивало, как и сейчас это не устраивает тех самых кукловодов из руководства ФРС, которые дергают за ниточки там и западными странами, и восточными странами, ставят своих ставленников руководителями этих стран, сами ни за что не отвечают, но получают все выгоды от эксплуатации ресурсов и эксплуатации населения этих стран. В отличие, еще раз подчеркну, от Владимира Путина, потому что, по крайней мере, в историческом смысле и в смысле политическом, да, то есть в политическом смысле, в смысле доверия населения к нему лично, он сам несет ответственность за то, что он говорит. Да. Там еще в греческих полисах были так называемые метеки, то есть понаехавшие, да, сейчас у нас это всякие мигранты, которые недавно приехали, они вроде бы и люди с имуществом, и у них вроде какие-то есть... И рабы там есть, может быть, да, но их они не допущены, потому что они недавно живут, их плохо знают и так далее. Так вот, в чем была такая особенность всей этой, смысла этой демократии? В том, что в управление этими городами-государствами выбирали тех людей, которых знали и давно знали все люди, которые жили на этой территории. Они точно знали, кто эти люди, какие у них особенности, какие у них психологические особенности, чем они владеют, какие у них семьи, какие у них интересы, с кем, как они связаны. И все принимали решения, когда голосовали за тех или иных людей, с открытыми глазами. Они этих людей знали, они понимали, что последует за тем, когда они этих людей выберут в эти органы власти.
А сейчас у нас не так.
Чего сейчас вообще не происходит. Да? Сейчас у нас... Кто-нибудь реально знает тех людей, которых мы сейчас, мы там на Западе, в других местах выбираем в органы власти? Да практически никто ничего не знает. Вся, так сказать, весь вид этого человека, весь его имидж слеплен либо политтехнологами, либо, так сказать, какими-то деньгами, которые вброшены в... Еще недавно у нас вообще голоса покупались, да, то есть людям за бутылку водки вполне в 90-х годах предлагали голосовать, и люди голосовали. И мы понимаем, что те люди, которых мы сейчас выбираем во власть, это либо местная власть, ну, там местная муниципальная власть еще куда ни шло, этих людей более-менее кто-то знает. Но проблема в том, что местная власть не имеет достаточного количества ресурсов для того, чтобы этой территорией управлять. Вот я был 5 лет муниципальным депутатом и могу сказать, что вот, например, Красногорский городской округ, в котором я был депутатом, вроде бы муниципальные депутаты имеют возможность там выделять те или иные средства, голосовать за то или иное вложение тех или иных денег в развитие территории. На самом деле ничего подобного. Вот, например, берем такой, ну, модельный вариант с городским округом, в котором, например, собиралось, ну, я не буду говорить год, собиралось налогов на территории этого округа порядка 70 миллиардов рублей, всех налогов, да, во все возможные налоговые уровни. Бюджет этого нашего муниципального образования был 14 миллиардов рублей, и при том дотации из регионального бюджета в наш местный бюджет были 7 миллиардов рублей. То есть половина нашего бюджета является дотациями из регионального бюджета. А я вас уверяю, дотации из... В региональном бюджете большая часть региональных бюджетов – дотации из федерального бюджета. То есть у нас сначала все налоги поднимаются вверх, а потом распределяются по территории в региональные бюджеты, а те в местные бюджеты. И поэтому сами депутаты фактически ничего распределять не могут, потому что те планы, которые составляются на территории руководством этих территорий, то есть администрацией этих территорий, они будут профинансированы только в том случае, если региональный бюджет выделит на это деньги. И поэтому от депутатов практически ничего не зависит. Депутаты могут распределить только те деньги, которые идут там на зарплату учителям местным. Ну, их все равно распределять нечего, потому что эти деньги мы не можем не распределить. Мы не можем же сказать, что мы не хотим платить зарплату учителям, а будем рыть канаву, которая отводит там воду или там строить дорогу. Все это определяется фактически на региональном уровне. А для регионального уровня определяется федеральным. Поэтому вот наша сегодняшняя система, вот такая построенная система финансирования органов власти, она... делается для того, чтобы все органы власти сверху донизу были абсолютно управляемы. И также точно работает система власти и в других странах с разными нюансами. Например, там в Соединенных Штатах это штаты финансируют сами себя, но у них там другие проблемы, там другая система выборов и так далее и тому подобное. Так вот, вернемся к Древней Греции. Да? Мы посмотрели, что на самом деле демократия... Нас не обманывают, когда говорят, что у нас демократия. Вот американцы говорят, мы продвигаем везде демократию. Только по словам демократия, они понимают, мы думаем, или все население думает, что это наше право кого-то выбрать, да, и принять условия, и чтобы они, да, что да. Мы их чем-то, какой-то властью наделяем, и они этой властью, значит, нам должны помогать. А на самом деле изначально пример этой демократии никак не изменился. Как в Древней Греции выбирали из тех людей, которые обладают имуществом, рабами, да, те, которые сплочены в какую-то финансово-промышленно-управленческую группу, и вот они между собой там эту власть делят, да, кому что больше достанется. Кто-то больше покупает голосующих за них, кто-то меньше покупает, у кого-то больше денег, кто-то их привлекает какими-то предложениями, за него голосует и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, изначальный вот этот вот демократический так называемый процесс практически сейчас ничем не изменился. Власть находится в тех же руках того же самого демоса, а мы с вами все, которые не имеют отношения к участию во власти, которые реально принимает решения и распределяет финансовые ресурсы, мы все с вами по понятиям Древней Греции охлос, да, который фактически, хотя и голосует, да, но за кого он голосует? Он же не знает, за кого он голосует.
За партийного представителя, за партию.
Теперь давайте по партиям. Да? Вот у нас партии, я уже приводил пример в начале своего спича, я приводил пример, что партии, кого представляют партии? Вот откуда взялись партии? Партии взялись в тот момент, когда,
группа людей, собранные по интересам.
Когда произошли буржуазные революции, да, надо было каким-то образом эту власть в парламентском, так сказать, в парламентском воплощении каким-то образом распределить. И тогда, опять же, власть имущая или те, которые, у которых были какие-то деньги и у которых были политические интересы. Что такое политические интересы? Политические интересы – это желание захватить власть.
Борьба за власть.
Поэтому они собрались в какие-то группы и начали борьбу между собой. Это и есть партии. То есть партия на самом деле – это группа людей, которая представляет чьи интересы?
Ну, в основном
свои.
Свои, да.
А когда...
И тех, кто с ними связан, там какие-то
группы. На самом деле, по большому счету, вот и тогда буржуазные партии, и сейчас буржуазные партии представляют интересы, собственно говоря, верхушки этой партии. То есть тех людей, которые принимают политические и экономические решения на этой партии. Все остальные – это такая структура обеспечения, которая на тех или иных условиях, или просто потому, что, значит, им как-то удобно работать, а в основном, конечно, вся партийная структура работает за деньги, она работает на то, чтобы проталкивать через избирательный процесс интересы руководства этих партий. Это во всем мире то же самое, у нас то же самое, мы находимся вполне в русле буржуазной или капиталистической демократии с одним маленьким нюансом. Так как мы за последние, там, ну, грубо говоря, с 14-го, самые первые такие посылы начались в 7-м году с речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он сказал, что, значит, мы считаем, что мы имеем право на собственный путь развития и на собственную, так сказать, долю в том распределении ресурсов мировом, да, не которую вы нам определили, те, к кому он обращался, которые там сидели. Я, кстати, эту речь смотрел впрямую по телевизору, и тогда показывали вот этого, так сказать, американского сенатора, который, значит, сидел с вытаращенными глазами. Он вообще думал, на мое впечатление, что он увидел дракона какого-то, да, или там при нем прям человек сошел с ума, да, когда он говорит вот то, что говорил Путин. И поэтому что дальше происходило? Вот это то, что мы сейчас имеем в нашей стране, оно представляет собой такую конструкцию, которую Владислав Сурков в свое время, по-моему, он назвал так называемой суверенной демократией. Это что означает? Это означает, что, ну, там 95% мира устроено одинаково. То есть все страны мира со своими политическими системами управляются из одного центра. Этот центр называется владельцы Федеральной резервной системы, и они же владельцы транснациональных корпораций. Они тасуют те или иные фигурки в политическом поле для того, чтобы поставить тех или иных руководителей в странах и контролируют политические партии для того, чтобы они между собой побольше дрались. Когда они между собой дерутся, значит, можно более дешево их купить и поэтому продолжать эксплуатировать ресурсы этих стран, народы этих стран в своих собственных интересах. Чем больше партий в стране, чем более они мелкие, чем больше, так сказать, они между собой дерутся, тем дешевле можно купить, а и тем более вырастить руководителей этих партий, как происходило в Европе с 1945 года. До 1945 года Европа была как бы одной конфигурацией, там управляли внутренние европейские промышленники, внутренние европейские аристократы, там черная аристократия, Ватикан большой имел значение. А после 1945 года, когда пришли американцы, они специально выращивали такое поколение политиков, которыми можно управлять так же, как и всеми остальными странами мира. То есть, изначально, кто в политике мог выдвигаться в любой партии в Европе выше определенного уровня? Только тот, на кого есть определенный компромат. Либо он завязан в какой-то коррупционной схеме, ему всегда это можно предъявить. Либо он какой-нибудь там ЛГБТ, который... Ну, тогда был еще под большим вопросом, да, то есть его можно легко выкинуть из политики. То ли у него есть какие-то другие компрометирующие его сведения, на которых их можно продвинуть, за которые их можно контролировать. Ну и немножко им денег подбрасывали. И сейчас фактически весь политический ландшафт Европы представляет собой вот таких искусственно выращенных гомункулусов, которые полностью зависят от тех же самых владельцев ФРС и владельцев транснациональных корпораций в одном и том же лице.
Но это же нереальная демократия. Где тут это вмешательство в дела государства?
Ну, как сказать, если считать демократами руководство ФРС, то вполне демократия. То есть, это те же самые демократы, да, вот эти, которые, они между собой все знают друг друга. Вот эти все руководства ФРС, вот эти, как говорят, там 200-300 семей, сколько их, они все в мире знают друг друга поименно, да, вот сколько бы их ни было, говорят, что их там порядка миллиона человек, да, ну, 300 семей – это... Ну, там, со всеми там ответвлениями в разных странах и так далее и тому подобное. Их примерно, говорят, миллион, и они, вас уверяю, все знают друг друга, и все они борются за власть между собой. Но они борются за власть между собой. А что им Путин предъявлял? Не то, что они борются за власть между собой, это как бы естественно, потому что, ну, любой человек, который имеет влияние на кого-то, да, естественно, это влияние каким-то образом пытается реализовать, да. Путин-то им предъявлял не то, что они борются за власть, и не то, что они даже берут себе какую-то долю всего мирового валового внутреннего продукта больше, чем как бы мало остается всем остальным. Это тоже понятно, почему. Да? Путин-то им предъявлял не это. Путин им предъявлял то, что они при этом развязывают огромное количество войн, в которых гибнут миллионы людей. Он им говорит, что ж вы делаете, твари? Да? Вы на самом деле не только... эксплуатируете весь мир, вы людей убиваете миллионами, причем они умирают не только от войн, но они умирают от голода, от нищеты, от недостатка медицинского обслуживания, от недостатка чистой питьевой воды, у вас огромное количество ресурсов, но сделайте так, чтобы у людей была возможность просто нормально по-человечески жить, да? Именно это вызывало такой ужас в лицах вот этих людей, которые сидели и слушали Путина в 2007 году. И откуда взялась теперь суверенная демократия, вот по некому объяснению? И у меня в свое время вот есть такая глава в книге моей «Универсализм. Будущее России», да, с подзаголовком «Эффективнее капитализма, справедливее коммунизма». Там есть одна такая глава, вот примерный текст, который я сейчас пересказываю. И как раз мысль-то в том, что сама по себе вот это устройство этой демократии, собственно говоря, в нашем сегодняшнем, я назвал это третьим, первый этап был демократия греческая, да, вот эта классическая, но она же та демократия, которая была в нашем Великом Новгороде. Да, ну, у нас тоже, в нашей стране тоже были определенные демократические города. Значит, второй этап – это вот... такая капиталистическая демократия, про которую я сейчас рассказываю во всем мире, которая происходит, которая управляется со стороны там, ФРС и владельцев ТНК, что одно и то же. И, на мой взгляд, чем сейчас характеризуется наше состояние дел? В том, что у нас вот то, что называл Сурков, он назвал это суверенной демократией. Почему я считаю, что вот она имеет право на существование в том виде, в котором она сейчас есть? И почему она как бы не дотягивает до тезиса демократия? Да? Она суверенная, но она не демократия. Она суверенная потому, что мы сейчас пытаемся отгородиться всеми способами, уже практически отгородились от тех внешних воздействий, которыми владельцы ФРС, и они же владельцы ТНК, управляют всеми остальными странами мира. Мы оборвали практически все эти ниточки в виде некоммерческих организаций сотен тысяч, которые у нас были, в виде тех, которые, людей, которые сейчас у нас названы не иностранными агентами, которые проводили политику владельцев ФРС здесь, да, они делали нашу страну абсолютно колониальной, зависимой от того ограбления, которое, в общем, устроено во всем мире. Мы это уже много чего сделано, особенно после начала СВО, эти люди, очень много людей убежало, в том числе из органов власти люди поувольнялись, убежали. Они сначала пытались там остаться в органах власти и пересидеть где-нибудь в Дубае, якобы болезни там и все остальное, но их постепенно вычистили. Теперь иностранные агенты, да, конечно, их огромное количество осталось и в культуре, и в науке. Те люди, которые прям как корнями своими, своими карманами, своими мозгами полностью завязаны на Запад, на вот эту структуру управления, потому что их 30 лет также выращивали, как и выращивали политических гомункулусов в Европе. И вот эта вот всепроникающая структура управления смыслами, деньгами, значит, политическими амбициями и всеми остальными делами, мы от нее постепенно начинаем избавляться. Если мы от нее полностью не избавимся, мы никогда не станем нормальной страной, которая будет работать сама на себя. Мы еще очень сильно зависимы там, в финансовом плане. И я уже на эту тему разговаривал.
Как это отразится на нашей демократии? То есть, что будет?
Ну вот смотрите, сейчас мы... у нас сейчас ограниченная демократия. Я понимаю, что она... Как бы вот сейчас, на мой взгляд, другой демократии быть не может, потому что если мы сейчас откроемся и скажем, все люди, которые у нас есть, у каждого человека есть свои какие-то идеи, мысли и так далее, они могут там, каким-то образом собраться в свободном полете и организовать любую партию, любое общественное движение, значит, и значит, проводить свою точку зрения в жизнь, да, мы нарвемся на то, что вот этих людей будут огромным потоком денег, огромным потоком влияния, огромным потоком извне контролировать те же самые силы, а у них, я имею в виду, да, те же самые силы, которые контролируют и иностранные политические партии. Как только у нас возникает какая-то свободная партия и как это, ничем не ограниченная с точки зрения суверенности, с точки зрения управления из политического центра, да, почему у нас говорят, что вот нам не регистрируют какие-то политические партии, не регистрируют какие-то политические движения, всех тех закрывают, этих, значит, каким-то образом ограничивают, делают какие-то предупреждения и так далее и тому подобное. И причем это не очень как бы афишируется. Да? С одной стороны, говорит кто-то, кто вот я хочу зарегистрировать партию. Вот я собрал людей, провел, значит, заседание, провел, значит, регистрационные действия, а мне Минюст не зарегистрировал эту партию. Да? Я не могу вот, участвовать в выборах и так далее. Ну, конечно, с общей, так сказать, смысловой позиции, да, с точки зрения непредставленности большого количества точек зрения людей в политическом плане, это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, у нас сейчас нет никаких возможностей, таких серьезных возможностей, вот каким-то другим образом сдерживать внешнее влияние, которое обязательно будет. И даже, вот, я уверяю вас, и даже те партии, которые вот сейчас не регистрируются, те движения, которые не регистрируются, большой своей степени находится под контролем либо иностранной разведки, либо с иностранным финансированием, либо те люди, которые их организовывают, эти люди уже, так сказать, с промытыми Западом мозгами, и они готовы, ну, берем того же, так сказать, человека, который умер, да, Навального, да, ну, вот самый ярчайший пример. Это человек, который полностью, 100% контролировался иностранными спецслужбами, сидел на их финансировании, и даже продвижение его идей было настолько оплачено такими огромными миллиардами денег, ну, кроме того, кроме прямого указания для соцсетей о том, что их надо транслировать в первую очередь. Да я сам смотрел, я же политическими всякими вопросами интересуюсь. Я смотрел тогда еще, когда все это дело было не прикрыто в соцсетях, и мне все время подсовывались эти материалы. Да, представляете, это я человек, который могу фильтровать, да, понимать, кто это, что он говорит, почему он говорит. А те люди, которые не могут фильтровать, молодежь, у которой нет опыта, у которой нет образования соответствующего, которая не понимает, да, она смотрит и говорит, да, вот человек проводит антикоррупционное расследование. За что вы его баните? За что вы его сажаете? За что вы его, так сказать, каким-то образом притесняете? Да? А на самом деле этот человек, который на 95% врет, и финансируется полностью 100% из американских фондов. Да, и все люди, которые на него
как
работают...
Как сделать так, чтобы этого не было?
Это должно быть пройти определенное время для того, чтобы... Вот мы сейчас находимся в такой позиции, мы находимся в войне практически с самыми мощными структурами во всем мире. Да? Мы пока еще не совсем, грубо говоря, выломились из финансовой структуры мировой, которая в первую очередь является управляющей структурой, но мы выламываемся постепенно из зависимости от денег, которые раньше приходили из-за рубежа, но они сами нам их запретили, да, использовать иностранные инвестиции внутри страны. Мы сейчас выламываемся из цепочек поставок критических комплектующих, критического оборудования, того же программного обеспечения и всего остального. Мы суверенизируемся. Это не только неудобство, как бы для людей, которые, например, хотят там смотреть иностранные фильмы или там, не знаю, пользуются иностранными гаджетами и так далее и тому подобное. Но через эти фильмы, через эти гаджеты, через это иностранное оборудование происходит управление нами. Если мы, например, не суверенизируемся, не станем производить сами, например, те же самые томографы, там, компьютеры, другое электронное оборудование, станки, мы не сможем отказаться от того, чтобы нами управляли извне, чтобы все ресурсы из нашей страны вытягивали. Если мы, например, ну, грубо, станок, все же знают, что самые современные станки, они через интернет завязаны на своего производителя. Вот мы сейчас покупаем, например, или покупали станки у американской или у немецкой фирмы и производили на нем что-то, да, какие-то детали. А вот, например, что сейчас реально происходило, когда ввели санкции, та фирма, которая продала нам этот станок, просто отключила этот станок удаленно, и этот станок превратился в кусок металла, да, с пластиком, который вообще не работает, но за который заплачено несколько миллионов долларов. А что говорить, ну, там самый простой пример, вот эти BMW, люди, которые сейчас покупают эти машины BMW, как только машина переезжает на территорию России и по GPS машина включается, и по GPS определяет, что она находится на территории России, ей обрубают электронные блоки, да, потому что они ввели запрет на продажу машин BMW на территории России.
Это потому что у нас не суверенная система.
Мы не можем обеспечивать себя всей необходимой продукцией, через которую они контролируют нас. Они нас шантажируют тем, что если вы не будете нам подчиняться, если вы не будете нам, так сказать, на коленях нести деньги в наши фонды и, так сказать, не будете делать то, что мы скажем вам в политическом плане, если вы не будете внедрять насильные ЛГБТ, если вы не станете воевать с тем, с кем мы вам прикажем, например, да, с Китаем, то мы вам отключим все, и вы просто сдохнете. У них такой план был еще 2 года назад, после начала СВО, они очень надеялись на то, что они включат нам все эти санкции, мы просто здесь физически сдохнем.
Хорошо, а что будет вот с демократией? Как у нас будут организованы выборы и вся эта представительная система, когда у нас страна станет более суверенной?
Вот это предложение как раз там, которые моя идея. Ну, понятно, что есть не только, это не только мои идеи, это идеи, которые были изложены другими людьми. Когда мы достигнем определенного уровня суверенизации, когда мы не будем уже бояться того, что любая партия, которая будет организована в нашей стране, сразу на нее начнут наваливать огромное количество денег и влияния, и управлять ею для разрушения нашей политической, а потом и экономической, и общественной структуры, тогда мы можем перейти на вот этот 4-й этап демократии, да, я его назвал, то есть первый этап демократии – это греческие полисы, 2-й этап демократии – это классическая капиталистическая, она же буржуазная демократия, которую мы сейчас видим, например, в Европе. Да? У нас сейчас, я назвал, и Сурков это назвал, суверенной демократией. И, наконец-то, тот этап, на мой взгляд, который будет наиболее точно отражать пожелания людей и вообще действительно давать возможность такому идеологическому и экономическому, и вообще, так сказать, понятийному разнообразию, это попробовать организовать демократические процессы не через партии. То есть партия – это какая-то структура, которая безинвариантно она будет представлять тех людей, которые находятся в руководстве этой партии. А сама партия, как мы помним, да, цель существование партии – это захват власти, и удержание власти, и осуществление власти. Но для людей, которые на нашей территории живут, для граждан Российской Федерации, так сказать, выступать каким-то, так сказать, хворостом для того, чтобы кто-то захватил власть и потом эту власть осуществлял, в общем, мало интереса представляет. Для них главное, чтобы те люди, которые находились во власти, представляли их интересы. А их интересы какие? А их интересы от экономических до как, культурных, да, других, которые могут
и
быть.
В четвертом этапе демократии не будет партийной системы.
Я предлагаю, что люди должны самоорганизовываться не по партийным. Почему партии возникли? Потому что не было средств коммуникации, и для того, чтобы общаться с избирателем, с населением, да между собой, просто какие-то свои идеи, какие-то свои программы можно было напечатать только в газете, потому что, ну, там, в газете, в книге, еще каким-то способом. Обратной связи практически не было, потому что человек не мог написать, он, конечно, письма мог написать, но нет таких партий, которые бы читали те письма, которые люди писали, тем более кому это интересно. И партии, в принципе, возникли для того, чтобы собрать ресурсы, в первую очередь денежные, во вторую очередь властные, ну, то есть влияние на кого-то. И вот эти конгломераты из партий рвались к власти. Для того, чтобы заменить партии, которые рвутся к власти, и у которых цель является сама власть, на представителей людей, которые реально представляют те или иные страты общества, на которые люди сами могут поделиться. Ну, то у человека какие-то свои интересы, да, он говорит, вот ты кто? Вот я работаю на скорой помощи водителем, да, и одновременно я рыбак, а одновременно я, так сказать, там, семьянин, у меня там много детей. Вот тебя что волнует? Тебя больше волнует, чтобы в реках рыбу давали ловить бесплатно, да, там, потому что у нас были такие идеи, да, ввести плату за ловлю рыбы. Тебе интересно, чтобы была реорганизована профессиональная твоя сфера, в которой ты являешься, например, водителем скорой помощи, да? Или тебе важнее, например, то, что ты многодетный там, какой-нибудь отец, и тебе надо, ну, тебе, ты считаешь, что плохо организована сфера поддержки многодетных семей, ты считаешь, что там надо как-то образование реформировать, и там жилищную сферу и так далее. Ты можешь свободно, мое предложение какое было, но у нас есть же сейчас средства коммуникации, в частности, для того, чтобы не было там, так сказать, разброда и шатаний, например, каждый человек или там какая-то группа лиц, собравшись в ту или иную специализацию, которая их интересует, могла зарегистрировать на госуслугах, например, общественное движение. Да, можно назвать ее партией как угодно, ну, какая-то группа, да, там, страта, как угодно, пусть партия будет, да, там, партия водителей, там, партия работников скорой помощи, да, партия многодетных отцов, партия там чего попало. Что у людей болит, о чем люди считают необходимым донести до власти, то и может быть организовано. Понятно, что люди могут спокойно переходить. Сегодня вот эту проблему порешали. Я из той страты, которую там многодетные отцы, перешел в страту рыболовов, да, потому что те проблемы решили. Я решил, что в следующем избирательном цикле я буду голосовать за тех, кто будет решать мои проблемы как рыболовов.
Как это отразится на проработке законодательных инициатив и принятии государственных
решений? Вот опять же, вот помните, это, когда я говорил про демократию, что выбирали тех, кого знали?
Да.
Все, они знали, что это за люди, какие у них моральные качества, какие у них профессиональные качества, какие у них, так сказать, ментальные качества, да, насколько он сообразительный, насколько он умный, насколько он активный, насколько он, значит, может убеждать людей. Так вот, вот эти сообщества, если они свободно будут собираться в ту или иную страту, партию там, или какую-то группу, да, они могут из своей группы методом общения, да, можно просто конференции, телеконференции, или какие-то люди пишут какие-то свои предложения.
Это будет не партия, а сообщество, получается?
Это будет, да, ну, можно назвать их партиями, это будут какие-то сообщества, которые во время выборов из своей среды, например, у нас есть там, грубо говоря, не по территориальному признаку, а вообще, у нас же не, так сказать, Госдума выбирается по территориальному признаку, да, почему? Вот на самом деле надо выбирать таким сообществом, которое свои интересы хочет представить. Вот если, например, в сообщество рыболовов соберутся там, грубо говоря, там, я не знаю, там, 10 миллионов человек, да, то они могут спокойно выбрать там 30 или 40 депутатов Государственной Думы из того сообщества, которое у них есть. И тогда их интересы будут представлены наиболее мощно. И решать проблемы рыболовов Государственная Дума, а понятно, что она и другие будет проблемы решать, да, но проблема рыболовов она будет решать наиболее активно. В следующем избирательном цикле проблемы рыболовов, естественно, будут решены, и начнутся решения проблем многодетных отцов. И тогда то, что болит тех людей, которые будут берутся эти проблемы решать и способны эти проблемы решать, тех людей и будут выбирать в руководящие органы, именно в Государственную Думу. Да? Ну, и понятно, что это будет касаться не только Государственной Думы, но и всех уровней управления. И тогда мы будем выбирать людей, которые наиболее приспособлены и знают, как эти проблемы решать. Сейчас у нас как депутатов выбирают? Ну что, тот человек, который идет выбирать депутата, он что, знает этого депутата? Он знает его интересы реальные, он знает его возможности. Да ничего он не знает. Весь имидж нашего депутата создан средствами массовой информации или вообще просто никем не создан, просто какой-то агитацией. Да, идет агитация, голосуйте там за Ваню Пупкина, вот он красивый, хороший, да. Если красивый мальчик, девочки пойдут голосовать. Да, если красивая девочка, мальчики пойдут голосовать. А то, что сейчас, вот вернемся к тому, что у нас происходит сейчас. Вот те партии, которые у нас сейчас существуют, они свои предложения, свои идеи, они их реализуют системно? Или это просто, так сказать, случайный, хаотичный набор каких-то популистских решений? Это хорошо, что популистских. А если не популистских? Есть разные решения. Вот там самый яркий пример – это пенсионная реформа. Ну, как она прошла? Понятно, что там Путина кто-то собрался из минфиновцев и из правительства и смогли его убедить в том, что если они это не примут, то произойдет, значит, крах нашей пенсионной системы. Понятно, что это был, была ошибка. В тот момент, когда набором людей, которые сидят в Государственной Думе, будут не партийцы, которые подчиняются партийной дисциплине, а только те люди, которые зависят от своих избирателей, и они понимают, что они до тех поры в Думе сидят, пока они представляют интересы напрямую своих избирателей. Вот, грубо говоря, вот для того, чтобы избрать одного депутата Государственной Думы, значит, у нас 450 депутатов, да, значит, у нас 110 миллионов избирателей, значит, надо, соответственно, поделить одно на другое и понять, сколько в этой группе должно собраться человек, чтобы они могли проголосовать за одного депутата Государственной Думы, в зависимости от явки, так сказать, на выборы. Вот такая схема, на мой взгляд. Это я назвал у себя в книге, так как книга называется «Универсализм. Будущее России». Это, в частности, одна там, это совсем там небольшая глава, 4 странички, да, но вот как такой идеал, на мой взгляд, и такая цель народного представительства в органах власти от низших до верхних, я вот назвал...
А количество депутатов в Государственной Думе изменится?
Может, изменится, может, нет.
В принципе, большое количество таких сообществ, зарегистрированных на госуслугах, не принесет путаницу, большое количество запросов во власть?
Но они же запросы во власть, запросы во власть, они будут идти по текущей обстановке. Да? Вот если собрался, это же ничем не отличается, например, от запроса какого-нибудь профсоюза. Да? Какая-то группа людей пришла, она кому-то там что-то отправила, я имею в виду в межвыборный период. А в выборный период, каждый понимает же, он говорит, смотрите, можно же оценить, я вот, например, там за рыболовов записался в группу рыболовов, он может участвовать только в одной группе, да, я записался в группу рыболовов, в группе рыболовов сейчас 10 тысяч человек, а надо 1,5 миллиона, да, 10 тысячами человек мы можем избрать своего депутата, который будет наши интересы представлять, ну, маловероятно, да, значит, вот это вот интересы рыболовов практически мало людей интересуют. Но с другой стороны, например, там проблемы многодетных семей, туда, например, записалось 20 миллионов человек. И если 20 миллионов человек все придут, они действительно заинтересованы в том и проголосуют, то у них будет 40 депутатов Государственной Думы. И человек должен сам решать, за кого он, что ему больнее, рыболовы или так сказать, многодетные семьи, или профессиональная сфера, водитель скорой помощи.
А если все эти вот 20 миллионов человек будут видеть по-разному, как нужно решать эту проблему, и все эти 40 депутатов будут... разное продвигать, как находить
кандидата? Смотрите, вот для того, чтобы он проголосовал за какого-то депутата, он должен от этого депутата услышать, что депутат предлагает. Ведь если он убедил этого человека в том, как это делать, да, то человек за него проголосует. А если он не убедил этого человека, значит, он за него не проголосует, и все. Мы за партию-то как голосуем? Вот есть программа партии, да, которую читаешь, да, но которая никогда не реализуется.
Ну, партии просто сейчас мало, а если вот таких гражданских сообществ их будет очень много, то как именно соотносить и находить согласие между всеми этими? Как будут законы
принимать? Во-первых, эти люди будут заниматься тем, что весь свой депутатский срок пытаться исполнить то, что они обещали людям. Да? Не вообще как бы проголосовал, там, его выбрали, и он обязан, собственно говоря, своему выбору не людям, он обязан партии за то, что она его выдвинула. Во-первых, выдвинула, во-вторых, он находится во фракции, и в-третьих, то, что он должен в своей фракции голосовать так, как ему скажет фракция. Да? Не так, как ему говорят избиратели, не то, что он обещал избирателям, а то, что ему говорит фракция. Но она может сегодня говорить одно, завтра совершенно противоположное. А в-третьих, Когда соберутся люди, которые, у которых есть свои собственные интересы, и эти собственные интересы соответствуют тому, что им предлагают и что от них требуют люди, договориться между собой достаточно просто. Ну, то есть, кроме тех случаев, когда есть жесткое сопротивление, тогда уж, извините, у кого больше депутатов будет, да, кто, угу. кто больше за пенсионную реформу или кто против пенсионной реформы, да. А если один говорит, что надо сделать так, чтобы реки были, значит, чтобы можно было в реках ловить рыбу бесплатно, да, а второй говорит, а я за то, чтобы, например, создать госкорпорацию, которая бы строила дома для многодетных по себестоимости, да, не на коммерческих условиях, а по себестоимости. Вот если человек достиг, там, у него, грубо говоря, три у него ребенка есть, ему дают квартиру, как в Советском Союзе, бесплатно. Или там, например, по себестоимости, да, и еще там, каждые там, 5 лет списывают у него 30% стоимости его квартиры, как это делают, например, там, делали в свое время у нас на Камчатке. Да? И это сработало.
А как, насколько вопросы вы на обсуждении вот этим гражданским сообществом должны быть государственной прям важности. Ведь вопрос семьи, демографии, даже рыболовства – это то, что касается, возможно, не каждого, но почти каждого человека. А там вопросы самолетостроения или развития какой-то промышленности. Как это будут гражданские сообщества решать?
Смотрите, гражданские сообщества могут те решать вопросы, которые интересуют людей. Вопросы самолетостроения, они, ну, напрямую людей не касается.
Вот, вопросы
самолетостроения
говорю, да.
это вопросы правительства. Да? Правительство решило внести такое-то предложение в Государственную Думу. Да? Правительство, ни один человек, не имеющий там, определенной информации, которая находится внутри правительства. У нас же законодательной инициативой владеют не только депутаты Государственной Думы, да, но и сенаторы, но и правительство, но и президент.
Да, 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 да.
И поэтому те законопроекты, которые будут приходить с той стороны, да, соответственно, они будут решаться уже с точки зрения, исходя из целесообразности. Понятно, что тому же Рыболову, как он, или там, тому, кто хочет реформировать систему здравоохранения, да, как ему может помешать создание нового там, какого-нибудь холдинга по самолетостроению? Да никак ему не может помешать. Поэтому, в общем, договориться разумным людям, особенно тем, которые понимают, что, так сказать, за ними стоят реальные избиратели, договориться гораздо проще, тем более они будут договариваться на основании тех документов, которые будут им представлены, да, обоснования и так далее. Сейчас у нас что происходит? Сейчас у нас происходит внесение документов, да, собирается фракция решает, как голосовать, приходит, голосует. Да. Причем самое прикольное, что сейчас, например, при решении определенных вопросов вносится документ, да, все фракции голосуют за, а Единая Россия воздерживается от голосования. Все, вопрос не прошел. Что это было? Как? И обвинить Единую Россию невозможно в том, что она как-то проигнорировала ситуацию. Да? И вроде она же не отклонила, она просто не проголосовала. Но еще раз вернемся к тому, что сейчас мы находимся, еще раз говорю, сейчас мы находимся вот на этапе суверенной демократии, когда контроль со стороны, в первую очередь, спецслужб и в неком закрытом режиме контроль политического процесса абсолютно необходим, потому что если мы сейчас откроем все возможности для вот этого четвертого этапа, который я назвал универсальная демократия, то начнется страшный хаос, потому что извне будет огромное влияние, в первую очередь, ломануться, регистрировать все эти сообщества, люди, которые управляемые извне, финансируемые извне. У них гораздо больше возможностей по продвижению, гораздо больше денег и так далее. Подобно, в первую очередь, создастся огромное количество сообществ, управляемых из-за рубежа. Вот в чем проблема. Мы должны сначала решить все проблемы с тем, чтобы вот это влияние из-за рубежа закрыть. Ну, избавиться от него, да, ну, по крайней мере, стать равными. Не так, чтобы мы сейчас находимся под огромным давлением, да, нам надо дойти до того, чтобы даже мысли о том, что, ну, конечно, идеи-то будут, да, там какие-то возможности будут, но возможности по манипулированию нашими политическими системами, нашими политическими структурами, как мы сейчас наблюдаем в Европе, да, там же они под полным управлением, средства массовой информации Европы полностью принадлежат американцам. Значит, политические структуры полностью принадлежат американцам, за исключением там тех всяких в виде, например, там альтернативы для Германии. Да, ну и что, что она там верещит? Вот каждый день можно смотреть в Ютубе, как альтернатива для Германии просто, так сказать, рвет и мечет, требуя прекратить поддержку украинских нацистов. так сказать, и поэтому получается, что ничего не происходит. Да? То есть они требуют, а что толку-то? Голосуют все, как скажут те управляющие структуры, которые ими руководят из-за границы.
Чем еще раз отличаются гражданские сообщества, отличаются от профсоюзов?
Да ничем. Ну а чем? Ну, это любое сообщество людей, как ты их ни назови. Профсоюз – это просто гражданское сообщество, которое собрано по признаку принадлежности к той или иной профессии. Можно собрать по другому признаку. По признаку, я не говорю, там, многодетности, да, или по признаку, там, я не знаю, там, сообщества блондинок, да, или там. Сообщество выпускников МГУ, сообщество, да любое, да, вот к какому сообществу человек себя сам приписывает, к тому он и может спокойно влиться, в то сообщество он может и влиться.
И что это, как эта система может эффективнее сделать демократию, которую сейчас мы не можем к ней прийти, к такой форме, потому что у нас нет суверенности?
Потому что партии представляют, собственно говоря, руководство партии. И их задача – удержание власти, развитие власти. И главное – удержаться во власти. То есть влиять на…
А если кто-то из этих гражданских сообществ захочет тоже прийти к власти, удержать ее, то есть вот это вот негативное влияние, как предотвратить?
Ну, смотрите, какая история. Если вот лидеры этих сообществ, да, которых избрали в Государственную Думу, а они же какую-то программу представляли, что-то обещали.
Ну, как партии сейчас тоже. Они же программу какую-то представляют, что-то обещают.
Правильно. Так теперь, смотрите, если они это не выполнили, да, то их либо не выбирают, этих конкретных людей, не вообще партию. Вот сейчас у нас в партии есть же список.
То есть обратная связь больше.
Конечно. Во-первых, человек понимает, что он есть. Во-первых, он сам заинтересован, должен быть. Ну, я думаю, что 90% действительно будут заинтересованы в том, чтобы эту проблему решить. Потому что одно дело видеть какого-то депутата на трибуне или там на баннере, но когда ты с ним общаешься, а можешь общаться несколько лет вот в этой социальной среде, да, ты же понимаешь, с кем ты имеешь дело. У нас же сейчас коммуникации гораздо легче стали. Да? Если он будет вас убеждать в том, что у него есть план, что он готов его исполнить, да, он каким-то образом, ему будут вопросы задавать. Это не то, что так сказать, ты увидел там этого
депутата. Нет, но если сообщество будет 20 миллионов человек, то вряд ли там он сможет с каждым поговорить.
А зачем с каждым? Он будет сидеть в этом сообществе и постоянно эту тему раскручивать, будировать. Да? Ему же надо выбраться. Он хочет выбраться, он выдвигает свою кандидатуру, он всех убеждает в том. И когда ты заинтересован в том, чтобы получить о нем максимальную информацию, и не только в месяц перед выборами, да, а ты в это вовлечен, ты хочешь, чтобы эта проблема была решена максимально эффективным образом. И ты про него много чего узнаешь. Ты можешь там годами слушать, что он говорит, да, смотреть, что он делает, куда какие запросы шлет и так далее и тому подобное. Ты этого человека узнаешь гораздо больше. Даже, я думаю, что его можно узнать гораздо больше, если бы ты жил с ним в одном городе-полисе в Греции. Потому что в Греции ты его увидишь там, ну, 10 раз в месяц, да, в каком-то месте. А здесь, если ты будешь за ним следить, ты можешь каждый день наблюдать, что происходит. У нас сейчас, особенно у публичных людей, особенно людей, которые занимаются законодательной деятельностью, вот вы зайдите на любой канал депутата Государственной Думы, там как бы каждый день видно, чем он занимается. Да? Но он занимается хаотичными проблемами, то этими, то теми, да, и потом он в любой момент времени может сказать, а партия, мне фракция сказала, что так не голосовать, я так не голосую, да, и так далее, и тому подобное. Он туда пошел не потому, что он конкретную проблему или конкретные проблемы конкретных людей собирается решать и знает, как, главное, да, ведь людей же надо убедить, что как ты будешь эту проблему решать, а то, как у нас КПРФ, да, уже 30 лет борется с бедностью, но как-то что-то не видно каких-то подвижек.
Да, а как образование? То есть для того, чтобы человек смог решить проблему и избрался в государственные органы, у него же должно быть специальное образование.
Не обязательно специальное, потому что, ну, понимаете, какая история? Вот я на своем опыте могу сказать, что у меня там политологического или там какого-то образования, правда, управленческое есть, техническое есть, да? И даже финансовая есть, но вот с точки зрения политических процессов, да, у меня нет политологического образования, да, у меня нет образования там философского, да, но человек должен всю жизнь самообразовываться. Если у человека есть понимание этих вопросов, и он знает, как эти вопросы решать, ну, формальное образование у него не обязательно должно быть. Вот человек даже самообразование может достичь гораздо больше, чем он может получить даже в институте. Ну, за исключением, там, например, медицины, да, ну, там же мы же не делегируем человека в Государственную Думу, чтобы он там аппендицит вырезал или чтобы он автомобили конструировал. Да. Он должен там заниматься продвижением интересов людей через законодательную сферу. И в этом смысле любой человек, который заинтересован, который знает свою тематику и который ей интересуется, постоянно ее изучает, постоянно работает над документами, тут достаточно обычного, нормального, так сказать, нормальных способностей по общему пониманию тех проблем и, главное, заинтересованности в их решении.
А если вот его уровень понимания проблем не совсем точный, но он уже предложил, как ее решить, попадает в государственную систему и понимает, что там ограничений для решения этой проблемы намного больше, чем он ожидал, и он не выполняет эту программу,
ну, значит, он прекращает свои, так сказать, депутатские полномочия, ну, когда они истекают, да, и это сообщество выбирает другого человека. Понимаете, не бывает идеальных решений, никогда не бывает, особенно в общественно-политической сфере. Некоторые проблемы решаются десятилетиями, да, но главное, чтобы они решились. Конечно, хочется, чтобы это было решено быстро, но если есть какие-то препятствия, да, то он, как только он на эти препятствия наткнулся, он начинает пытаться эти препятствия решить. По крайней мере, он видит эти препятствия. То есть для следующих, для тех, кто идет за ним, или для тех, кто может ему помочь. Ведь он же может пользоваться не только тем, что у него в голове есть, и то, что он видит в Государственной Думе. Он может пользоваться помощью всех членов того сообщества, которое его выдвинуло. Если его выдвинуло несколько миллионов человек, там же есть и какие-то юристы, там, экономисты, там, кто угодно. Да, какие-то. Он говорит: ребята, я наткнулся на такую проблему, которую вот я брался так решать, да, я туда пришел и наткнулся на такую-то проблему. Подскажите, да, и на него уже начинают работать не там 5, 6, 10, помощников депутата Государственной Думы. На него начинают работать там 20 миллионов человек, у которых есть знакомые, друзья, там еще кто-то, да, которые ему начинают подсказывать, как эту проблему решить, на которую он наткнулся. Он является только острием копья, да, которое направлено на то, чтобы эту проблему решить. И это гораздо, я думаю, эффективнее будет, чем вот та система, которая существует сейчас.
Спасибо вам большое, Валерий Валерьевич. С вами был проект «Точка сборки». До скорых встреч.
До свидания.